так сразу.
Дорогие братья, позвольте начать с того, чтобы кратко вспомнить то, о чем мы говорили с вами вчера. Мы попытались сделать некий обзор того, чтобы увидеть физиологию устройства нашего внутреннего человека. И, опираясь на текст, который мы с вами читали из послания к Римлянам, 7 и 8 главы, мы заключили то, что основой внутреннего человека является, сейчас я говорю о естественном человеке, природном человеке, не пережившем еще возрождение свыше, основой естественного природного человека является его плоть. Как ни странно, как ни казалось бы, все-таки, что может быть разум, может быть способность мыслить, безусловно, это главное свойство, которое отличает человека от всего остального мира. Но то, что движет поступками и действиями человека, сосредоточено гораздо глубже, чем его осознание и мысли. И мы прекрасно помним, что говорит об этом Слово Божье, что изнутри сердца человеческого исходят злые помыслы и все прочие действия, которые толкают человека на соответствующие поступки, на соответствующее поведение. Откуда у вас вражды и распри написано? От вожделений ваших, от того, что бушует внутри в сердце вашем. И такие слова, как похоть, как страсть, это то, чем, в принципе, характеризуется сущность внутренней испорченной природы человека. Причем под плотью в этом смысле мы понимаем не просто тело, но некую внутреннюю инстанцию, природу, греховную природу, которую человек имеет по наследству от Эдемской катастрофы, и которая впоследствии, когда человек переживает рождение свыше, пытается составлять оппозицию возрожденному духу для того, чтобы препятствовать нормальному духовному развитию человека. Это внутренняя агрессивная, исполненная различными страстями и похотями природа, она всплывая из глубин подсознательной сущности человека, влияет на, пытается, во всяком случае, руководить его поведением. И то, в чем, в какой мере человек будет давать этому свободу, зависит от его культуры, воспитания, морально-нравственных устоев, принципов, которые в нем заложены. И таким образом человек, по сути, оказывается в положении, которое прекрасно выражено фразой апостола Павла: «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти?» Под телом смерти, думаю, что нужно понимать не просто тленность физического тела нашего, но, в принципе, действие того закона греха и смерти, который впоследствии апостол Павел выводит, который действует внутри человека в противовес действию другого закона, закону Духа жизни во Христе Иисусе, который открывается вследствие покаяния человека при возрождении свыше и встрече со Христом. Таким образом, «бедный я человек» – это фраза в контексте понимания устройства личности. Ее можно видеть высказанное по меньшей мере в результате осознавания или ощущения, восприятия, во всяком случае, тройного прессинга, который испытывает на себе человек. С одной стороны, это прессинг его плоти, это воздействие, исходящее от его внутренней греховной природы, которая толкает его на то, чтобы удовлетворить ее агрессивные, ее распущенные половые, страстные и прочие потребности. С другой стороны, человек находится под воздействием мира. Сегодня я добавил вот эту для себя просто напоминание, что под миром следует здесь понимать не только действие мира в качестве искушений различных, соблазнов различных, которых в мире полно и перед которыми человек постоянно делает выбор предаваться им или сдерживать себя, но также под миром следует понимать и те обстоятельства жизни, в которых оказался человек, и от которых он может испытывать очень большой внутренний дискомфорт. Начиная от проблем чисто социального устройства, нам это понятно в нашей среде, в нашем обществе, чем кормить детей, где заработать каких-то денег, где жить и так далее. И заканчивая различными проблемами, которые порождаются жизнью вот в этой среде. Одна из таких проблем, довольно актуальных, когда мы говорим вот о различных отклонениях, последствующих отклонениях, приводящих к ущербности личности. То есть все это давление, оно приводит к тому, что личность становится ущербной, то есть имеющей внутренние какие-то проблемы, связанные с ее, психикой. Так вот, одна из таких распространенных довольно-таки проблем, связанных с обстоятельствами жизни, это проблема деторождения. Я только просто скажу вскользь. В мире с этой проблемой справляются известными способами. Просто прекращают жизнь еще не родившихся детей и так далее. Но есть другая проблема, когда мы понимаем, что жизнь человеку дана Богом, и когда женщина может рождать и рождать и рождать. Я знаю лично такую христианскую семью, даже две таких христианских семьи, где на сегодняшний день жена находится в психиатрической клинике. Время от времени туда отправляется, потому что просто, простым языком говоря, она просто сошла с ума от того, что она рождает практически каждый год. И ее психологическая сущность не способна вместить такой темп, такой ритм жизни, и это привело к соскальзыванию в болезни. Мы с вами говорили вчера о том, что чаще всего один из наиболее распространенных способов, каким решает наша душа, наша личность, решает проблемы вот этого тройного признака, это соскальзывание в болезнь. Это защита через то, что психический аппарат человека просто выключается, просто отказывается нормально переживать, нормально перерабатывать, вот исправляться с тем давлением, которое на него оказывается. Третий фактор, на котором мы сейчас не сказали, еще раз я его напомню, это воздействие духа. В невозрожденном человеке это воздействие его совести, это угрызение различной совести от понимания того, что сложно справляться с какими-то вещами, или методы, которые человек применяет для того, чтобы справиться с какими-то вещами, они неприемлемы, некорректны. В естестве возрожденного человека это во всей полноте его возрожденный дух, как сфера общения с Богом, как сфера, где пребывает Дух Святой, мощным образом оказывает воздействие на сознание и на понимание, и высвечивает, и дает возможность контрастно видеть и давать оценку миру и мирским претензиям, давать оценку своим внутренним каким-то побуждениям, порывам, которые изнутри исходят. Мы сейчас молились о том, чтобы Бог помог нам справляться с таким известным нам качеством, как внутренняя какая-то возможность появления какой-то внутри гордости, какого-то самомнения, еще каких-то вещей, которые приходят от того, когда нас хвалят. Это свидетельство о том, что плоть присутствует в нас, и она таким образом реагирует. Что дает нам понимание того, что это плохо? Дух Святой, Он нас обличает. И таким образом, вот это давление, которое оказывается на личность с трех сторон, одна из форм, которую личность находит выход из этой ситуации, это различные, так скажем, соскальзывание в болезнь или болезненное состояние. Причем здесь я имею в виду болезнь души, не физические болезни, не заболевания какие-то связанные с телом, но мы здесь говорим о проблемах душевных страданий, которые приводят личность к ущербности. Ну, я за это время попытался, чтобы было лучше наглядно это видеть, последующие, значит, наши рассуждения уже отобразить в виде такой небольшой презентации, где основные мысли здесь отображены. Сейчас я хотел бы предложить, чтобы мы поразмышляли с вами, идя дальше в рассуждении, это об основных механизмах возникновения личностных психологических проблем. Вчера мы с вами касались просто в рамках перечисления этих проблем, этих причин. Теперь более детально, немножко более детально можно об этом поговорить. Во-первых, это проблемы, возникающие вследствие функционирования основных психических процессов внутри человека. Я привел здесь только три, хотя их гораздо больше, но три наиболее типичных. Первый, то, что называется вытеснением. Когда нас давят какие-то навязчивые мысли, когда мы сталкиваемся с каким-то прессингом давления того, что нужно решать какую-то проблему, одной из защитных реакций, которые действует душа человеческая, она пытается вытеснить эту мысль, просто не думать о ней. Но если это проблема, которую надо решать, от того, что я пытаюсь о ней не думать, необходимость в ее решении, она никуда не девается. В миру эту проблему решают, например, приемом алкогольных напитков, которые вытесняют, вообще отключают разум от того, чтобы думать, от того, чтобы как-то вот, ну, находиться в состоянии напряжения от нерешенной задачи. Но, в принципе, реакция души на такие вещи, если решить проблему нельзя, человек пытается просто их вытеснить из себя. Метод Страуса – зарыть, как говорится, голову в песок, чтобы не видеть существование проблем. Однако, эта вытесненная мысль, она не девается никуда, она не уходит куда-то в эфир, в пространство. Она вытесняется вот сюда, в глубины подсознательного. Она как бы выпадает в осадок. И впоследствии вновь и вновь она всплывает при определенных обстоятельствах для того, чтобы вновь она была решена. Она вынуждена одевать различные маски, она вынуждена приобретать различные какие-то, может быть, суррогатные формы, то есть для того, чтобы как-то, ну, облечиться в форму такую, которую сознание все-таки примет и как-то на нее отреагирует. Однако же это только накапливает вот этот внутреннюю, вот эту неудовлетворенность, вот этот объем внутреннего недовольства собой, которое впоследствии вызывает, опять же, вот эту, вот этот разряд, вот эту реакцию, которая, ну, либо соскальзывание в болезнь, либо различные пограничные состояния психические, о которых вчера мы вкратце говорили, такие как истерика, такие как депрессия, как различные неврастенические состояния и так далее. Другая, еще одна, один механизм, который использует душа человеческая при своем функционировании, это так называемые фиксации. Фиксации это, ну, просто говоря, какие-то прочно устанавливаемые связи внутри личности человека, которые происходят вследствие пережитых каких-то очень мощных стрессовых факторов. Это подобно тому, как рубец, который остается, шрам, который остается на теле вследствие пореза, он остается на всю жизнь. Так вот, вследствие перенесенного горя, например, или каких-то обстоятельств, на всю жизнь в душе человеческой фиксируется память об этом процессе и определенные ассоциации с этим процессом, которые впоследствии выливаться могут в определенные психологические искажения и проблемы, которые мы можем воспринять за проблемы одержимости, может быть, или какие-то другие вещи, которые на самом деле имеют в себе чисто физиологический механизм. Приведу пример, реальный, настоящий пример. У нас в церкви, ну, в смысле из реальной практики, у нас в церкви есть человек, который испытывает страхи, находясь в замкнутом пространстве. психология называет это клаустрофобией. Боязнь замкнутости, вот он не может ездить в лифте. Я живу в городе, в котором только 9-этажные, 16-этажные дома. Вот, а добираться, естественно, на лифте. И вот для него каждый раз зайти в лифт и ехать – это стресс. И когда он рассказал об этом, мы начали исследовать, в чем же кроются корни этой проблемы, то оказалось, что в детстве этот уже мужчина пережил очень страшное, травмирующее для него обстоятельство. Как дети, они играли где-то и в прятки, и вот он додумался спрятаться в чемодан. Залез в чемодан. Дети это подсмотрели и знали, что он в том чемодане находится. Подошли к нему и начали по этому чемодану барабанить изо всех сил, там, чем было. Закрыли его в этом чемодане. Когда он оттуда вышел, у него, что называется, случился паралич внутреннего, его внутреннего человека. Да, шок, это страшный стресс, который оставил свою зарубку на всю оставшуюся жизнь и вылился вот в такое отклонение, чисто психологическое отклонение, которое впоследствии привело к тому, что он просто боится всяких вещей, находиться во всяких таких вот местах, где малое пространство, где пространство замкнуто. Это фиксация, это то, что зафиксировалось у него в сознании, в подсознании, вернее, на всю его жизнь. Еще одна проблема, которая связана с функционированием основных психологических процессов души, это проблема отождествления, то, что можно так назвать. Когда человек в процессе своей жизни склонен, имеет такую особенность привязываться к кому-то, очень привязываться. Привязываться настолько, чтобы копировать этого человека и чтобы с этим человеком быть очень и очень, просто как одно, как симбиоз. И что же происходит? Если этого человека убрать из жизни, происходят вещи, которые, часто случается такое. Приходят люди и говорят о том, что муж или жена умерли, но продолжают мне являться во сне, я продолжаю с ними, я не могу, он меня не покидает, каким-то образом освободите меня от него и так далее. И по-разному можно это расценивать, по-разному к этому можно относиться, но одна из причин, которая может вызывать подобного рода проблему, это проблема вот такого патологического отождествления. Есть нормальное отождествление, когда в определенные возрастные периоды дети копируют своих родителей, они учатся, у них в этом есть потребность, и они берут самые лучшие созидающие их впоследствии вещи. Но есть случаи, которые можно назвать как бы вот таким вот отождествлением патологическим. Идем дальше. Я же говорю, что то, о чем я сказал, это одно из объяснений, одна из ситуаций. Здесь может быть масса ситуаций. Это могут быть и видения, которые вызваны, в том числе и демоническим влиянием. Это нужно разбираться в каждом конкретном случае. Я не сказал, что все явления, когда мы их испытываем, это только результат патологических отождествлений. Это один из механизмов. И я это показываю для того, чтобы мы понимали, что нельзя однозначно сразу ставить диагноз, устанавливать как бы ярлык или клеймо на человека какой-то одержимости или еще чего-то по одному только лишь признаку, что ему кто-то является там во сне или может кого-то он увидел и так далее. Мы еще к этому вернемся.
Я могу, да. Чтобы было более эффективно, лучше бы к тому, чему мы пришли, чтобы были вопросы и ответы, потом идти дальше. Потому что если даже будем стараться что-то запомнить из предыдущего, когда материал у вас очень был такой емный, концентрированный, скажем так, не совсем запомнится, да? Лучше будет останавливаться и волнующие вопросы сразу выяснять и дальше, чем чтобы вы прочитали весь материал и потом дискуссии. Просто запутаться. Потому что если можно вернуться назад, у меня есть вопросы. Они будут вместе конференции. Просто думаю так. Просто так как нас волнует вопрос влияние духовного мира на личность человека, да? И нас интересует вопрос, опять-таки, в, если будем идти в контексте темы нашей, да, развлечения духа, да? Здесь вот идет процесс анализа, то есть открытие глаз, чтобы мы могли увидеть, оказаться способным увидеть, где чисто, скажем, явление патологии, скажем, личности, да, а где там проявление веса. В данный момент было бы полезно остановиться на точку, что духовный мир, демонический мир, пользуется вот проблемой человеческой души, которая дошла до состояния, когда, скажем, есть вот это проявление вытеснения, фиксации проблем. И вот на этой точке, и этими точками, и этими моментами он пользуется. Можно сказать, злоупотребляет. Вот, допустим, если проблема отождествления связана, вот личность переживает, тоскует, не может без нее, да? Вот на это дьявол предлагает, а это я могу ему показать. Или если, допустим, не говоришь, я могу тебе показать, покажется. А там уже, скажем так, есть учители, есть учения, в православии это практикуется массово, где говорят, что отрядитель не обязательно покаяться, или ребята не покаяться. Уже есть настройка, есть уже подготовка. И к этой проблеме души, да, личности, тут же идет помощь, то есть предлагается сразу уже услуги. И вот этот человек раз-два и попался. И поэтому мало того, что чисто, скажем, это проблема личности, да, а тут еще и когда-то идет и самое, и в отношении личности. Как точно так же вопрос с фиксацией? Точно так же с вытеснением. Если говорить о вытеснении, как алкоголь, как наркотики или прочее-прочее, тоже предлагаются услуги. Вот, пожалуйста, чтобы было хорошо, чтобы решить проблему, вот вам предлагается вариант для того, чтобы решить твое страдание другим.
Этот принцип, мы вчера об этом говорили, что
извините,
человек
поэтому существует... мы часто смешиваем. Не можем разграничить, то есть, что фактически это сперва проблема души, и вот в ответ на эту проблему, на поиск души, вот, пожалуйста, она предлагает. И потом, когда она уже серьезна, то есть мы уже видим и одно, и другое, и часто не можем это все распутать, а полезно, почему я поднял вопрос, полезно человеку объяснить, почему он оказался. То есть, если даже в дальнейшем разграничить его, и пошел процесс освобождения демонических сил, человек должен знать, почему он оказался там. Если он не будет знать, вот это очень важно. Это значит, что мы, если поможем его освободиться, он поймается в следующем. Причину следствия. Причину следствия обязательно. Это обязательно. Если мы хотим, чтобы был эффективный процесс освобождения личности, обязательно надо показать причину, надо показать ему, кто ему помог. И потом уже, чтобы он бодрствовал, он уже был уже защитник, чтобы он отсутствовал.
Человек – существо нуждающееся, и поэтому, как Бог говорит, придите ко мне, и я успокою вас, и готов дать решение всех человеческих проблем. Точно так же сатана, копируя, пытаясь как-то подражать, изобрел массу своих способов, которыми он готов удовлетворить потребность человека вот в нужде.
Особенно состояние страдания в момент битвы, когда
в православии это как уже как конвейер поставлен.
Уже все, там же
механизм сильнейший.
Уже все, там же работает. Там уже все смешно. Хотя богословие, православное богословие, это отвергает на слово. Но для священников, не всех, конечно, это на руку, это для них сопровождение чудеса, знамения, все под оплеку, что действительно это вера, что это все на своем месте, просто идет. Да, еще вопрос, все. Там такая твердыня, что не разобьешься. Не подведешь сомнения.
Посильнее,
другие же услышали,
да. Потому что люди хотят здесь, мы вчера еще проснулись, да, когда на модель зависимости. Как помочь человеку в такой зависимости? Понятно, что он неодержимый. Помощь попадает.
И вот этот
человек занимается шеф-церкви, он сидит, проигрывает в автомате. Как помочь?
Если позволите идти последовательно, то это следующий раздел. Сейчас мы говорим о основных механизмах, а от механизмов затем, соответственно, методы душепопечительской работы. Потому что мы будем...
невозможно.
Значит, вы будете знать, сколько по существу. То есть по вопросам, которые вы идете,
я буду. Давайте не забегать вперед, потому что иначе оно сумбурно.
С самого начала, я не уловил, вы сказали, что плоть, то есть старая природа человека, она не в разуме. То есть в какой составляющей человека, духа, душа, тело, к чему вы относитесь?
Это немножко разные, из другой области классификации. Если говорить о духе, душе и теле, то это как бы структура такая, ну, структура устройства личности. А когда мы говорим о плоти как о части бесподсознательной и разуме как о части сознательной, это уже то, что раскрывает ну, как бы топографию, то есть где, в каком месте находится. То есть под плотью я понимаю неосознаваемую часть. Она находится где-то в глубинах бессознательного нашего. Она пытается прорваться наружу. Она пытается вылиться и завладеть сознанием человека и заставить человека делать то, к чему у нее наклонность. А наклонность у нее к похоти, к агрессии, ко всяким другим вещам. Вот. Она пытается завладеть душой, то есть разумом, взять в свою власть чувства человеческие и его волю. То есть это несравнимые вещи. Плоть – это структура, которая сложно ее идентифицировать. Это условно, да. Она находится, по моему представлению, она находится где-то на границе между телом, потому что мы вчера говорили о том, что человек – целостное существо. Снаружи – это тело, а в самой глубине – это дух. А между ними – взаимно переходящие друг в друга структуры. Поэтому она находится где-то на границе между телесным, физическим и душевным. Соединяя между собой эти две вещи, обуславливая вот такую психосоматическую часть. И оттуда она пытается управлять разумом, чувствами, волей человека и так далее. Почему нельзя ее соединять с душой, с разумом, чувством и волей? Потому что точно так же противовес ей пытается завладеть разумом, чувством и волей дух возрожденный и взять под свой контроль и вытеснить плоть на то место, которое определено ей уже статусом голгофской жертвы. Она распята. То есть вознести ее на крест.
Я думаю, что будет полезно, если...
Старый человек, ветхий человек.
Ветхий человек, но он будет лучше восприниматься. То есть оно точно именно так это самое вписывается в то, что вы понимаете, как вот, оно просто вписывается, когда уже сына в дальнейшем оно как-то лучше вместе.
Ну, насколько я понял, вопрос был задан просто, где она находится, в духе, то есть в душе, в разум, чувство или воля. То есть ее нельзя определить, что плоть в разуме или плоть в чувствах. Плоть, она захватывает определенную часть нашего внутреннего человека, именно старый человек. Ее задача владеть и влиять на функционирование разума, чувств и воли. На функционирование души, по сути говоря. В противовес, в оппозицию духу.
Разница там либо знает то, что ветхий человек наш.
Распят.
Когда был упразднено, была теория духовная.
Да.
Вот это как раз об этом если вот сейчас говорит о старой, то есть о человеке нерожденности. И вот как раз раскрывает эту способность этого старого человека, его функция, он живет в нас. Он себя, он дает о себе знать. То есть, братья, сейчас идет задача увидеть своими глазами, духовными глазами, даром веры, даром распознания духа, увидеть действие, функцию, реальность, присутствие старого человека, который Олег Николаевич представляет как плоть. Все его, скажем, закономерности, которые вчера мы говорили, где действует на нем закон греха и смерти, и проявляется, и выдает через плоть.
Юридически ветхий человек распятся крестом. Это юридический факт, совершенный на Голгофском кресте. Но в практической нашей жизни мы должны идти переживать процесс своего сораспятия фактического для того, чтобы юридическое сделать своей действительностью. Если бы наш ветхий человек и фактически уже был бы распят со Христом, то сегодня мы бы не молились: «Господи, избавь меня от каких-то элементов».
Вы говорите, это значит одинаково, что ветхий человек, что плоть,
в моем представлении плоть и ветхий человек — это одно и то же. Хотя под плотью можно понимать и только тело. Но хорошо, пусть будет ветхий человек. Давайте так. Идем дальше, да? Идем дальше, последовательно. Итак, мы говорим об основных механизмах возникновения. Первое – это проблемы, возникающие вследствие особенностей функционирования нашего, нашей души, различных процессов. Второе, вторая проблема, ну видите, она не выражена как вторая, но вторая, о которой мы вчера с вами говорили, второй механизм возникновения различных личностных проблем, вторая группа, как бы, это комплексы неполноценности, которые происходят от непережитых вовремя кризисов развития. Вчера я говорил, их 9. И можно, может быть, и больше можно выделить. Но во всяком случае, наблюдая за тем, как развивается личность человека и, в принципе, какие закономерные этапы она проходит, то по меньшей мере можно видеть 9 основных таких периодов развития, которые сопровождаются кризисом. Самый первый, мы вчера с вами говорили, это кризис младенческого возраста от 0 до 2 лет, когда ребенок нуждается в общности с матерью. И это впоследствии, если этой общности не находит этот человек, то это впоследствии может сформировать в нем социальную и эмоциональную отчужденность. То, что называется аутизмом, аутизм – это замкнутость, это склонность детей к тому, чтобы, и впоследствии взрослых людей, к тому, чтобы уединяться, удаляться, ни с кем не разговаривать, вот свой внутренний мир держать закрытым. Чаще всего в основе этой проблемы, впоследствии, которая возникает, лежит вот этот непережитый кризис самого раннего периода, именно общности с матерью или поиска объекта привязанности. Далее, 2-4 года, так называемый игровой возраст, где основной характеристикой этого возраста является имитация. Дети подражают, они имитируют все, что они видят, и если им постоянно запрещать какие-то вещи, ну, я не говорю о другом, что им можно все позволять, но запреты, они ведут к навязчивому страху что-либо сделать вообще. То есть, или не запреты, а не было возможности у ребенка в детстве играть, нормально играть. Впоследствии это может стать основой вот такой вот неуверенности в себе, абсолютной неуверенности в себе, когда он боится что-либо сделать, это может выливаться в различные страхи, в различные состояния, где подсознательно он... К нему приходит подсознательно мысль о том, что ему это запретят сделать, это нельзя делать, или что-то из этой области. Дальше, бегло, если мы идем, бегло, буквально для общего ознакомления. 4-6 лет, дошкольный возраст. Это возраст, когда ребенок начинает себя отождествлять больше и больше с окружающим миром. В основе кризиса этого периода может лежать чрезмерная застенчивость, стеснительность, которая привязывает к свободе мыслей и действий. То есть он должен, то, что называется, социализироваться, он должен привыкать к коллективу, к обществу, к среде, в которой он находится. И причем это должно формировать в нем адекватную способность адекватно реагировать на все то, что его окружает. Ранний школьный возраст, дальше, четвертый период, 6-12 лет, обучение, либо лень, инертность, пассивность, паралич действий и мыслей, либо наоборот, формирование человека по пути в рамках того, что это мыслящая личность, это личность, которая ищет, которая стремится к развитию и так далее. И вот Для этого периода чрезвычайно важно, где учится человек, в какой школе учится человек, насколько там, где он проводит это время, время своей учебы, поощряется и ставится действительно акцент на развитие личности, на всестороннее развитие личности. Либо это все просто формально, там отчитывается какие-то часы и все. 12-18 лет, подростковый возраст. Я думаю, что не нужно много здесь о нем говорить. Понятное состояние, когда человек начинает испытывать сверстниковое давление, когда происходит так называемая диффузия идеалов, когда то, чему ему учили родители, теперь подвергается серьезной проверке на предмет того, чему учит улица, чему учит та среда, в которой находится человек. 18-22 года. Идем дальше. Юношеский возраст. Юношеский возраст. Конфликт отцов и детей. Отказ от родителей, от их ценностей. Либо наоборот, принятие и утверждение в том, что это ценности, где он был наставлен, скажем, в христианской семье, в христианском духе, это то, что позволяет ему жить и действительно состояться в этой жизни. Это кризис, который, в результате которого его окружение и отношение к родителям и к родительским наставлениям будет восприниматься и утвердиться как его, как то, что ему приемлемо, либо как что-то, что ему совершенно чуждо и против чего он восстал, ушел из дому как блудный сын и решил жить своим умом, жить по-своему и так далее. Впоследствии это накладывает свой отпечаток на его личность определенным образом. Молодой взрослый возраст, 22-34 года, это период, когда человек более сосредоточен на том, чтобы совершать, заключать, развивать отношения близости с другим человеком. Это время для создания семьи. Это время, которое либо закончится тем, что называется нарциссизмом, то есть самовлюбленность, исключительность. Я центр всего, я единственный, я никого к себе не допущу, эгоизм, либо наоборот способность разделить с кем-то судьбу, жизнь дальнейшую и впоследствии идти по этой жизни. Очень часто люди, которые этот кризис не пережили, то есть не заключили супружеский союз, ну вот в рамках примерно этого возраста, впоследствии им это сделать крайне тяжело. Впоследствии они просто, ну не то чтобы не способны, но во всяком случае им очень трудно дальше создавать семью. Кроме того, это возраст, когда человек переживает так называемый экзистенциальный кризис. Экзистенциальный кризис – это кризис понимания смысла жизни. Понимание того, зачем я живу, для чего я живу, есть ли Бог, как нужно строить с Ним отношения и так далее. Это период, когда человек об этом особо размышляет. 34-60 лет, взрослый возраст, продуктивность и творчество. Это время, когда человек уже сформирован, когда он уже получил какое-то образование, когда у него есть семья, и когда он это время использует на то, чтобы вырабатывать больше и больше мастерства в различных сферах жизни, в своем профессиональном труде и так далее. И, соответственно, если он себя так и не нашел, если он не нашел себя, кем быть на этой земле и чем заниматься, свое, так сказать, тело жизни, это впоследствии приводит к отвержению, приводит к тому, что он постоянно мучается от того, что вот мне уже 30, вот мне уже 40, вот мне уже 50, а я так в этой жизни ничего и не достиг. Семью создать не смог, толком детей воспитать не смог, Все так же по-прежнему мне приходится заниматься вот этой работой, которую я не люблю и которая абсолютно мне не приносит никакого удовлетворения. И вообще я заблудился, запутался, не знаю, зачем я живу, для чего я живу. И вот этот прессинг, вот мир, обстоятельства жизни, это с этой области. Вот в этот период они давят на человека с очень большой силой, и очень трудно выживать и противостоять вот такому страшному давлению. Закат, ну не закат, простите, финальный этап, финальный девятый период развития после 60 лет и, так сказать, до конца жизни, когда человек вновь и вновь заглядывает внутрь себя, когда человек вновь и вновь оценивает то, что он в этой жизни достиг, что он понял. И итогом финальным этим может быть либо что-то подобное тому, когда сказал апостол Павел: подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится на венец праведности. То есть в этой фразе полнота удовлетворенности жизнью тем, как я ее прожил, и я знаю, что меня ждет впереди, и я доволен тем, как я это прожил. Либо совершенно противоположная ситуация, когда ничего, кроме презрения, человеконенавистничества, злобности внутри этого старика найти нельзя. Что ни коснись, все плохо, политика плохая, плохие правители, о нас не заботятся, все плохо, все и жизнь бессмысленна, и вообще зачем это все, зачем я прожил, стремился к одним целям, а в итоге все это пошло прахом, и это тоже кризис. То есть на каждом из этих девяти этапов, о которых мы с вами говорили, обзорно, буквально бегло, существует свой определенный кризис. Кризис, который человек либо переживает его и поднимается на ступень выше и выходит из него с приобретением, либо он добавляет вот сюда неудовлетворенность. Добавляет и добавляет. Вот это все опускается сюда, в недра ветхого человека. И с возрастом накапливается весь этот багаж, он несет в себе, и эта неудовлетворенность раздирает его душу, и его сопровождают и депрессии, и различные мысли, даже о самоубийстве, суицидальные всякие наклонности, все, что хотите. Вот эта категория, этот раздел. Раздел, который условно мы назвали проблемы ущербной личности, вызванные существованием так называемых комплексов неполноценности, сформировавшихся в результате неадекватно пережитых определенных кризисов жизни, развития, которые нормативно должен пройти человек и выйти из них с приобретением.
Состояние этих людей, значит, как вы назвали финально, это звучит страшно. И они придумали, они чтобы облегчить положение, придумали третий возраст. Третий возраст. Люди третьего возраста.
Финально я имел в виду только лишь то, что это уже финишная прямая отвечает.
Да. Что интересно, что ты говоришь, у нас 2 миллиона пенсионеров, 2 миллиона сотрудников пенсионеров, выбирающая нация. И настолько болезненно реагирует специально на этот возраст, то, что поскрахивает, не были они разочарованы. Если вы такое искать, вам обещали, это такое разочарование, это что не лицо, там маска. Но это то есть не маска, а восковое лицо. Просто жизнь нет, это ужас.
Вот, мы об этом говорим в контексте душепопечительства. Человек приходит с какими-то переживаниями, и не выяснить это, как там обстоит дело в этой части, чтобы дать ему выход. Конечно, это...
Но там слишком много, 34-60, можно разделить еще пополам.
Надо сказать, что со всего этого периода, в принципе, самым ответственным является период от рождения и примерно вот до 6-летнего возраста. Вот там вся закладка произошла. А дальше идет раскрутка и развитие всего того, что туда вот сюда, в глубины ветхого нашего человека поместилось. 34-60 лет – это возраст продуктивный, это возраст, когда человек развивается в своем труде, в своей жизни, деятельности.
Ну, да, честно говоря, не
сочны и плодовиты. Мы говорим, братья, о неверующих людях, не о нашем брате. Так, можно идти дальше.
После 60 начинает проявляться все, что накопилось.
Не, оно не после 60 начинает проявляться, оно начинает давать о себе знать, как правило, с кризиса подросткового возраста. Вот там вот. Всплывает, и непонятно почему. Вчера мы только говорили, почему эта девочка, вместо того, чтобы слушать на уроках, она выкрикивает, она ведет себя вызывающим образом в 9-м или каком-то она классе, 10-м. Вот. И просто сказать, что она плохо воспитана, скорее всего, там есть какая-то неудовлетворенность чем-то. И это вызов, это протест, она этим пытается обратить на себя внимание. Пусть вот таким. Она не может обратить на себя внимание успехами в учебе. Но хотя бы таким образом она хочет как-то, чтобы на нее смотрели. То есть все не так просто. Идем дальше, да? Итак, третье. Мы говорим об основных механизмах возникновения вот этих вот личностных проблем. Мы сказали о проблемах, возникающих в результате функционирования души, различных вот, нарушений там. Дальше мы говорили о проблемах в результате комплексов неполноценности. И теперь третье – нарушение функции органов души. То есть нарушение функции органов души, под органами души. Вот здесь мы понимаем структуру ее, то есть воля, разум, чувства. Которые эти нарушения, которые происходят в результате определенных душевных болезней. Причем предвестниками болезни являются пограничные психические состояния, различные расстройства, мы говорили о них вчера. Вот. Сейчас мы говорим о болезни. Болезни, душевные болезни, я склонен понимать под ними как некую поломку, которая происходит в душе человека, в способностях, различных ее способностях. Способности мыслить, способности принимать какие-то решения, способности что-то чувствовать. В качестве примера я здесь приведу просто наиболее яркая болезнь, это шизофрения. Шизофрения, буквальное значение этого слова – схиза и френ. Френ – душа, схиза – расщепление, разделение. Расщепление личности, раздвоение личности. Так вот, это заболевание носит в себе чисто душевный характер. Это проблема чисто поломки, чисто в органах души. Я так понимаю, что они существуют точно так же, как существуют органы тела. Есть сердце, есть почки, есть печень, все такое прочее. Точно так же есть органы души. Есть разум, есть воля, есть чувства. Если смотреть еще глубже, можно там попытаться рассмотреть еще что-то. Так вот, способность человека распознавать, отличать мир. Реальный и мир фантазии. Для нас это естественно. Отличить это вот реальность, а вот это фантазия. Вот эту способность нам дает определенный орган души, отвечающий за распознавание. Когда он функционирует нормально, мы без затруднения можем для себя сделать вывод. Это реальность, вот это фантазия. У шизофреника этот орган парализован, нарушен, поломан, сломан. И для него и реальность, и фантазия, между ними разницы нет. Поэтому появляется у них такой основной признак, по которому об этом судят, это то, что называется бред. Бред. Когда человек говорит вещи, которое нормальный человек понимает, что это что-то из области фантазии. Это неестественно. Это еще что-то, какие-то вещи, которые он себе придумал. Но для него это одно и то же. Это больной человек. Я понимаю, что это очень похоже, это более всего похоже, и это более всего нуждается в дифференциальной диагностике с такими вещами, как демоническое влияние. Об этом нужно говорить. Я не уверен далеко и не думаю о том, что шизофрения – это всегда демоническое влияние, это всегда бесовское влияние. Она может существовать на чисто физиологической основе. И как это отличить, об этом мы будем говорить дальше. Не забегаем вперед. Отдельным разделом давайте об этом поговорим. Шизофрения.
Значит, у вас с незаканчиванием идет на 2,5. Если вы будете вести, будете вопрос ответить, рассчитайте так, чтобы...
Я заканчиваю. Сейчас вот буквально еще один пункт мы с вами пройдем, и потом, если будут вопросы, пожалуйста, и на этом этот раздел можно остановить. А потом мы поговорим об основных отличительных чертах психологических проблем, болезней и духовных, демонических. То есть это самое важное, да, я понимаю, но сходу взять эту изюминку и за нее говорить... Нужна вот эта предварительная оговоренность вещей, о которых мы говорим с вами сейчас. Поломка. Другая, более простая, то, что называется старческим слабоумием или сенильные психозы. Вдруг у пожилого человека начинают проявляться вещи, которые можно расценить как какие-то, я не знаю, какие-то, может быть, демонические, духовные влияния и так далее. Он начинает заговариваться, он начинает видеть какие-то штуки. У него появляется бред, у него появляются еще какие-то, я не знаю, истерики, психозы какие-то и так далее. Это все очень часто, большей частью, я склонен думать, что большей частью, это происходит в результате чисто физиологических нарушений, которые с возрастом претерпевает мозг человека. В первую очередь в части питания, кровоснабжения, из-за отложение холестерина, отложение различных, дальше отмирание нервных клеток, атрофических процессов, которые с возрастом происходят, формируются спайки и различные вещи, которые нарушают нормальную деятельность мозга. А поскольку мозг, как трансформатор, имеет самое непосредственное отношение к тому, чтобы переводить на язык души происходящее в материальном мире и обратно, из того, что происходит в душе, трансформировать и передавать на материальный мир. Вот так я для себя обозначаю мозг. Мозг – это не ум, это не разум, это не структура, относящаяся к душе. Мозг – это трансформатор, позволяющий адаптировать происходящее в материальном мире к душевной физиологии. И наоборот, происходящее в душевной сфере – к материальной сфере. Так вот, когда с мозгом появляются проблемы с возрастом, он начинает действовать с искажением и начинает искажать различные вещи, которые этот человек выдает из себя наружу и которые он воспринимает внутрь себя. И это, естественно, выражается на вербальном уровне, в словах, в поведении, в действиях и прочее. Кстати, многие психические болезни, не только старческие, но и многие другие психические болезни, они могут возникать на почве именно проблем физиологии мозга. Травма, да, после травмы, пожалуйста. Менингит, энцефалит человек перенес. Какие-то заболевания, которые оставили свой отпечаток. Для себя я такой простую ассоциацию привожу. Мозг подобно выполняет функцию, подобную функции телевизора в нашем доме. Он позволяет мне увидеть то, что происходит в студии. За тысячи километров, может быть. Странно было бы искать ведущего и участников программы, телепрограммы внутри телевизора. Они там, но он трансформирует. И вдруг на лицах у них появляется растяжение в одну, в другую сторону. Это не потому, что там проблемы, а потому, что что-то случилось с развертками, с какими-то еще вещами. Вот примерно вот аналогичная функция мозга. Да. Примерно аналогичная функция мозга, когда он способен давать душе искаженную информацию. И мой разум, не мозг, разум, категория души, воспринимает галлюцинации, воспринимает какие-то еще вещи странные, которые выдаются за реальность. Поэтому это имеет значение. Да, вот последняя часть, смешение мыслей и образов, галлюцинозы. Нужно сказать, что интересно, что мысли и образы – это вещи, которые способна воспринимать наша душа и генерировать в себе наша душа. Мысли и образ, то есть увиденные. И при определенных условиях, при определенных обстоятельствах одно может трансформироваться в другое. Мысли могут начинать трансформироваться в образы, образы в мысли. Наиболее яркий тому пример – это то, что с нами происходит во сне. Мысли, которые в течение дня меня, о чем я думал, ночью трансформировались в образы, я увидел это. Это основной механизм, по которому возникают у человека галлюцинации, видения, различные вещи на чисто физиологической основе. Я не говорю и не отрицаю то, что это все может быть по причине демонического воздействия. Да, может, безусловно, но оно может иметь и чисто физиологическую основу без участия демонического мира. Отсюда понимаете, насколько важно и насколько ответственно для нас распознать и не начать гонять бесов там, где их нет. Иначе вгоним и сделаем человека одержимым из-за того, что признаем перед духовным миром то, что для нас это имеет какое-то значение.
Какую-то можно беса человека?
Что-что?
Погнать беса можно?
Думаю, что можно. И при том не нужно даже ему об этом говорить. Вгоняем. Чаще всего это происходит от нерассудительных действий. Душепопечители, кстати. Когда они начинают гонять бесов там, где их нет. И тем самым предоставляя поле деятельности и поле для агрессии демонической в этом человеке. Потому что перед духовным миром мы выражаем того, что мы признаем их присутствие. Позволяем им присутствовать. Исповедуем их присутствие. Еще если этому человеку внушили, что он одержимый, то и его волю открыли к воздействию демоническому. Здесь я привел текст один к этому разделу. Во Второзаконии, там, помните, есть фраза, которая среди множества сказанного народу Божьему, что будет с ним, если они не будут послушны Господу и следовать Его водительству. Вот в этом стихе 34 написано: «И сойдешь с ума от того, что будут видеть очи твои». Речь идет о чисто физиологической возможности человеку сойти с ума от того, что прессинг увиденного обстоятельств жизни настолько будет велик, что в функционировании органов души может произойти поломка, смещение, поломка, которая может быть расценена никак иначе, как просто сумасшествие. И это произойдет не по причине вторжения демонического, а по причине особо высокого напряжения в результате кризисной ситуации, которая сломала какую-то определенную физиологическую часть, по которой функционирует личность человека.
Вопрос.
Да.
Функционирует это возможно? Слом ума?
Возможно.
Сильнее можно
сказать? Сам... Сам факт.
Пастор.
Сам факт того, что человек называется христианином, еще не гарантирует его от и демонических воздействий, и различных поломок. Христианин – это и побеждающий христианин, о котором написано в книге «Семи церквей», и христианин, который будет спасен, как головня из огня, который «я не мог с вами говорить, потому что вы плотские», пишет апостол Павел, «потому что между вами зависть, споры, разногласия и прочие-прочие вести». Плотской христианин, живущий по плоти, который одной ногой продолжает стоять в миру, а может быть и двумя ногами. И все его христианство сводится к воскресным посещениям, богослужений и пожертвованиям. Такой христианин очень высокий риск духовного повреждения имеет. Как повреждение со стороны атаки демонического мира, так и повреждение чисто физиологического. Это моя
пастор сошел с ума, это вообще аннулирование всей его жизни.
А если он жил двойной жизнью? А если он притворялся? Нет таких пастырей? А если он учил и был, и все правильно, а там была совершенно жизнь другая, которая в конечном счете привела его? Под каким прессингом он находился в совести своей, Духа Святого, выходя на кафедру? Это ж какую силу надо иметь отвергать это все, чтобы знать, что ты живешь совершенно другой жизнью, вот, а призываешь и ведешь, и учишь людей к другим вещам. Я понимаю, что сама формулировка «пастор сошел с ума», она звучит для нас убийством.
Да.
Ну вот мы идем как раз к тому, что будем говорить об отличии между духовным и физиологическим. Поэтому это в рамках вот этого рассуждения нашего. Вот, потому что галлюцинации, вызванные белой горячкой, вызванные алкоголем, вот это одна из проблемных сфер, где нужно вести очень строгую дифференциальную диагностику, что это духовное или душа. Лечиться в психиатрической клинике. Ну, члены церкви. Значит, тогда как он реагирует? Да сколько он адекватно реагирует на то, как...
Это вопрос
на
закон.
Маленький пример. Вчера я попросил братья помолитесь. У меня было эмоциональное истощение. просто ехал, там уже дым посидел. А реально, никакого давления не чувствую, что в дальнейшем туда будет еще. Буду пытаться делать разницу для того, когда действительно есть песни духовные, мы его чувствуем. Это просто эмоциональное освящение, да? Мы пошли молитвы. Господи, сохрани от влияния тьмы. Значит, скажу откровенно, мне стало даже неприятно.
Еще больше.
Прямо так, нет, честно. Понимаете? Потому что, ну скажем так, я знаю, когда влияние есть, да, я даже подсоединяю. Я говорю, братья, там лично нет людей, которые просто чувствуют. Или перед тем, так вчера было сказано, вторгаться, хотя я не вторгаюсь. Более правильно, когда Бог вводит тебя, скажем, именно на переднюю фронтовую, ты только внутренне уже предварительно ощущаешь, что предстоит что-то, да? Тогда хороший прессинг, то есть создается, духовное облачко спускается, скажем, идет война, идет подготовка, пробуждает твой дух, уже все, мобилизует тебя, потом призов пошел, все, тебя готовит, да? А эмоционально, ты чувствуешь, что Бог готов висит, да, потом слушай, подготовишься, то есть готов идти к сражению. Значит, одно состояние, когда ты чувствуешь, идешь, и когда уже вступаешь в борьбу, ощущаешь это давление, противостояние, скажем, удары, все ты чувствуешь на уровне духа, проблем нет. Совершенно по-другому, как вы уже сказали, когда действительно вы неразумная, тут выцели, тут подожди, брат, там подожди, брат, еще немножко, а у тебя уже все, уже прошло, то есть уже физика не выдерживает, чувство не выдерживает, уже не выдерживает, а тут еще что-то за тебя помолить, чтобы тебе выдержать, ну что же, расскажу это. Это так, для всех нас политики, да? Просто не разумно. Просто нужно в дальнейшем, даже если я уже молиться, да, это помолиться использовать. Восстанови его силы, восстанови его эмоциональные силы, восстанови его физические силы, восстанови его полностью так, чтобы сильно освежение прошло. Значит, вот в этом нужно делать разницу, потому что, я говорю, можно посадить своего же друга капитально. Посадить так, что он первый путь учитывается не только эмоционально, еще неделю после этого, ты думаешь, что наверное, обратно видел, надо пустившуюся ауру демона, все надо будет от них отбиваться как-то, как от вас. Вот это элемент просто так вставляет, будьте внимательны.
Я даже сзади просто говорю, что вы не видите.
Ну, мы заканчиваем. Единственное, что я хотел, думал сейчас как-то исправить, не получилось. Это четвертый пункт на самом деле. Третий мы упустили, как и в прошлый раз, почему-то он от нас выскальзывает. Это нарушение функций души вследствие различных зависимостей недуховного характера. То есть не демонического характера, зависимости алкогольные, наркотические, игровые, компьютерные и масса других, которые сегодня существуют. Так? Мы вчера об этом говорили подробно. И последний, тогда это уже будет четвертый пункт, не третий. А? Пятый, да? Значит, пятый. Это у меня стих. Вот. Это вот сознательно я вынес это на последний уровень. Это нарушение функций души вследствие демонических воздействий. И здесь три их степени. Обольщение, бесноватость, без влияния и полная одержимость, когда человек не в состоянии противостоять своей воле, воле злого духа, влияющего на него. Эти нарушения, они внешне могут абсолютно ничем не отличаться от тех нарушений, о которых мы говорили с вами раньше, которые являются нарушениями физиологическими, на физиологической основе. И для того, чтобы их разграничить, необходимо исследование, обязательное исследование. Вот, ну, об этом мы поговорим с вами дальше. В рамках вот той заключительной части, вот, которую я так назвал для себя, основные отличительные черты психологических и духовных проблем личности в свете понимания вот этой физиологии деятельности внутреннего человека, которую мы добились сегодня. Вот все.
Последствия. Обращение, бесноватость.
Да.
Среднее бесноватость.
Это вместо влияния, демонизация. Бесноватость может не совсем.
Значит, я как раз хотел поднять вопрос и молился. Сказать не сказать. Я как раз думал, если я скажу, скажу, вам же под свое поставили. Скажу вам почему. Потому что когда вы не поставите свою структуру, значит, просто когда мы говорим бесноватость, оно чаще происходит ассоциация с бесноватым, где в Библии написано бесноватый, а бесноватый и одержимый от этого тоже. Хотя я читал эту литературу, где бесноватый отдельно, одержимый отдельно, и вот это все там чересчур распределено живет. Смотря когда демонизация, если посмотреть, то есть это состояние, когда просители русского кажется, оно как-то звучит в нищей ассоциации, то есть сила демонизации, то есть влияние сделано, что сила это не есть присутствие, а есть действие. Если можно.
Для себя я так называю чисто из орфографических соображений, стилистических. Вот оно звучит для меня, бесноватость, больше как что-то временное, беснуется. То есть пришло время, побесновался, отошло. А одержимость звучит для меня как что-то, что человека прочно удерживает в своей власти, и он ничего не может сделать против. Вот потому так.
Положить, поставить, да, сколько?
Ну, ради немощи брата, чего не сделаешь? Это по большой дружбе я себе позволяю такие реплики. Мы вчера с вами говорили чуть-чуть. Зависимость – это нормальная потребность человека в зависимости. Это нормальное, естественное состояние души. Бог ее создал так, чтобы она искала его, искала Бога, искала своей от него зависимости. Сатана подсовывает свои суррогатные варианты зависимостей. И душа клюет, как ни странно, на эти варианты. И таким образом находит свое удовлетворение в зависимости от различных вещей. Тем самым вместо свободы попадает в плен, где ничего, кроме объекта зависимости, больше человеку не интересно, он ничего больше этого не видит. Вот, и вырвать его из этого порочного круга, разорвать вот эту связь, в которую он попал, это очень непростое дело. И дело, которое не заключается только лишь в правильно сказанной молитве или правильно высказанном каком-то утверждении в адрес этого человека. Это процесс. Ну, я говорю о своем убеждении. Это процесс. Это процесс, очень часто длительный процесс. Процесс, который должен привести к замене одной зависимости другой зависимостью, более мощной. Зависимости деструктивной к зависимости конструктивной, которой является не что иное, как зависимость человека от Бога. Только таким путем можно эффективно избавиться от плена зависимости. Все остальное это временные вещи.
Мы наблюдаем, что зависимые наркоманы очень легко освобождаются харизматом. У баптистов сложнее. Очень. Или получается, одно зависит от полевого речи.
Вопрос еще, освобождаются ли. То, что он пережил эмоционально, и эта эмоциональная свобода держит его несколько месяцев или может даже лет, еще не говорит о том, что он освободился от зависимости. Какая-то эмоциональная вещь, которая человека поглотила, она способна на время его избавить от потребности в том, от чего он был зависим. Но на эмоциях далеко не уедешь. Это как топливо, которое легко воспламенимое. Бензин в печку ливанули немножко, пух, моментально загорелось. Вот. Но а дальше все потухло и ничего не горит. То есть все должно перейти на твердое топливо. У баптистов, я считаю, что это твердое топливо, но его зажечь бывает сложнее, чем у харизматов, которые зажигают своим вот таким вот...
На ней не дождешь,
да, да.
Попробуй подышить.
Я бы не сказал, что у баптистов харизматы, у баптистов наркоманы не получают освобождения от зависимости. Получают. Но опять же, мы судим о том, что происходит на сегодняшний день. А что с этим человеком через год, через два, через пять, через 15? Потому что эта зависимость – это вещь, которая на любом этапе духовного развития человека может вернуться назад. Это вещь, от которой человек не освобождается гарантированно навсегда. Этот человек обречен на жизнь только в высшей степени духовную. Если он скатится на уровень плотской жизни, моментально зависимость вернется обратно.
Это даже кодировка, так сказать, что зависимость вытесняет из страха. Вот когда кодируют людей, говорят, умрешь, если ты будешь пить. Вот они вместо зависимости наполняют его страхом.
Здесь немножко глубже проблема, на мой взгляд. Потому что кодировка, она делается с помощью гипноза. А гипноз – это попытка внедрить во внутреннего человека, в подсознательную сферу его, внедрить какую-то личность. Да. Информацию о какой-то личности. Опять же, механизм. Посмотрите. Вместо того, чтобы внедрить личность Духа Святого, дающего свободу, сатана предполагает внедрение личности кодирующего. А еще чего хуже, личности, стоящую за ним. Потому что большей частью они выступают в роли медиума, просто проводников. И таким образом, начиная от просто того, что человек становится зависимым от кого-то, и заканчивая тем, что человек просто становится одержим в результате этой кодировки. По моим наблюдениям врачебным за людьми, которые пережили кодирование, которые долгие годы не употребляли действительно спиртных напитков, впоследствии они срывались до такой страшной степени запоев, что просто уходили из жизни от каких-то наложений рук на себя или допивались просто до смерти. То есть это не естественно. Нет, это совершенно другое. Это не естественно. Это противоестественное насильственное воздействие на личность, на котором личность какое-то время держится, и когда заканчивается этот срок, она срывается с еще большей силой. Потому что естественных механизмов, дающих свободу от привязанности к алкоголю или к наркотикам, нет. И все.
То есть накопление потребности, оно настолько набирает такой коэффициент, значит, что возник взрыв. То есть так не произошло освобождение, а произошло, знаете, как больше, просто, что мы делали иногда в детстве, когда играли, да? То есть, это бита, там, взрыв был даже, да? Емкость, время закрыли, а она собирает, все туда, бух, как, то есть, анализ.
Вот что касается вшивания ампулы, это другая вещь. Вот здесь как раз страх. Вот здесь человек держится страхом. Не, вы же сказали кодировать. И вшивание ампулы – это разные вещи. Ампула с лекарственным препаратом, действующим веществом, оно постепенно в течение года выделяется из этой капсулы в кровь. И циркулирует постоянно в крови и обеспечивает такое действие, что если человек выпьет спиртное, то спиртное при соприкосновении с вот этим действующим веществом вызывает очень мощную вегетативную реакцию. Человек падает в обморок, у него падает давление, с ним начинается, просто при смерти он себя чувствует. И, естественно, под страхом, чтобы это не произошло, он не пьет. И он не дождется, когда закончится действие этой ампулы, а потом срывается с еще большей силы.
Умереть он может?
Может.
Но тогда врачи не пишут, нет?
А нет, человек подписывает, там целая процедура. Это подписное дело, это юридическое. Вот. Но вероятность смерти там невелика. Как правило, это просто чисто вегетативная реакция, когда человеку плохо становится, у него рвота, его всего наружу выворачивает. Вот от такого, боясь такого состояния, человек в этом страхе находится и не пьет. Это можно предположить как какой-то костыль временный, для того, чтобы человек окреп, уверовал и впоследствии смог духовно больше не пить. Но, как правило, это же не предполагает.
Я, наверное, у меня на работе просто один человек, ну, ребята, хотели, чтобы он просто поговорили на телефон. Мы тебя закайфуем, ну, как, не закодируем, как мы сейчас поздравляем. А просто, говорит, привезли его туда, укол он не сделал, говорит, все, если выпьешь, смерть убьешь. Вот. Все, не вылечил, тогда. Потом, когда узнал, что его обманули, опять же, он сказал, организм не
вопрос, как перенаправить зависимость от химической, а на зависимость, которая не хотела человека, зависимость от выброса.
Ну, я думаю, что... Я думаю, что здесь не... Здесь ничего особенного нет, как направить человека. Ему надо благовествовать, он должен покаяться, уверовать, вот, и дальше жить соответствующей духовной жизнью. Вот и все. Я не думаю, что здесь есть особенности какие-то.
Если человек церкви зашит, потом перенаправить,
его перенаправлять надо в процессе, пока он еще ходит зашитый. Вот здесь, чего вы смеетесь? Вот здесь нужно ему вложить, чтобы он ясно понимал, что его спасение не в ампуле, которую ему зашили, а его спасение в жизни, которую во Христе он должен практиковать и развивать. Конечно. Наверное, уже обед, да.
Статистики, вот то, что было сделано, но все мы под еще впечатлением этой волны великих освобождений, скажем, от наркоманов, революционные центры, там, скажем, чудеса, знамения. Это все хорошо. Но нужно еще подойти так, это самое честно, к самому процессу, явлению и в конечном итоге, как вопрос о результатах, каковы реальные результаты. К великому сожалению, что если уже говорить чисто научный подход, он всегда работает с экспериментами, и то эксперименты, которые длятся годами, где идет конкретная картотека, исследование личности, допустим, поступил человек, вышел человек, потом он под наблюдением, потом через год, через два, через три, 15 и прочее. И можно уже выйти к нормальным, скажем, результатам, с тем, чтобы сказать, да, вот у нас, да, вот только тогда, когда, скажем, будет какой-то период, хотя бы минимум 15 лет, хотя бы. И тогда уже нужно подводить, как мы говорим, цыплят по осени считают. Все то, что мы делаем, как вчера и было сказано в отношении того, что выскочили там с Библиями, да, там мы тебе будем запрещать, мы тебе не допустим, чтобы там сделал, там не сделал, потом опять слухи, чтобы там отделенные были, они там помещали ему, это наш минус. Я скажу, это наш, даже наш позор, как мы умеем себя выставлять своими делами, которые далеко еще, не являются совершенно божественными, Божьими делами, и как результат, кое-когда нам придется стыдиться. В отношении даже, также и в отношении освобождения от одержимости то же самое. То есть есть вещи, о которых нужно говорить очень скромно. Ну и так как вот это специально харизматы, они работают на аудитории, на публике, фактически, скажу откровенно, это хорошие популисты. Очень хорошие популисты, где все исчисляется, все в статистике такой, которая неправдоподобна, значит, но она, статистика такова, вот у нас сейчас есть. Это еще не вопрос. Это еще не результат. Это и не научно, это и не, ни с какой стороны это не оправдано. Это просто шум, которая есть такая поговорка, шум не ум и крик не доказательство. Нам нужно будет просто осторожнее. Почему я специально это говорю? Потому что часто у нас получается так. Действительно, а, смотри, у него столько, а у нас так мало. И нет ли здесь какой-то подвох? То есть, а может быть в нашем учении, в нашем служении, может быть действительно мы не духовные, может быть действительно мы недоразвитые, может быть действительно у нас этого дара, может быть действительно у нас Дух Святой не действует так. Поэтому вот моя просьба просто от ревности, от любви ко всем нам. Значит, не допускать этого. Все это количество, значит, поставьте его на чуть более дальнейший план. И если бы
было позволено, скажем, ну, скажем, таковые институции есть, если бы дали возможность психологам заняться специально этим вопросом и начали бы проводить, скажем, специальные исследования, да, эксперименты, картотеку бы завели, и чтобы все эти пациенты, клиенты, как мы их назовем, да, чтобы они пришли, ходили постоянно на проверку, да. И уже через 15 лет, чтобы уже собрав от одного количества, как работает наука, да, скажем, вот оно, 200 человек, да, прошли процесс освобождения у харизматов и у баптистов. Из этих 200 через 15 лет вот результат. И тогда уже мы будем говорить в конечном итоге, что из всего этого получилось. Поэтому, пожалуйста, это возьмите на вооружение и не торопитесь. Это точно так же как раз и в связи с евангелизацией. Покаялось то. В конечном итоге сколько крестилось? А мы об этом-то уже умалчиваем. Обычно всегда говорим, сколько покалось, почти никогда не говорим, сколько крестится. Потому что что-то тут не позволяет. А я бы хотел всегда говорить, сколько крещенных, и да еще после тех, кто крестились, сколько утвердились, сколько осветились, и сколько посвятились, и сколько служащих. Вот это конечный результат. Вот крайний результат нашего служения. Спасибо. Николай Ильич, нам предложили, чтобы мы с половиной, то есть один с половиной. Думаю, можно...